Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Я Владимир Рыжков. В эфире «Эхо Москвы», как всегда в это время, историческая программа «Цена победы». И мы продолжаем наш довольно большой цикл рассказа о различных странах, которые были вовлечены во Вторую мировую войну. И сегодня, на мой взгляд, у нас очень интересная тема. Мы поговорим о стране нам очень близкой, нами любимой. Любимой за Гашека, за Швейка, за хоккей, за пиво, за многие вещи. Вы уже догадались, что речь идет о Чехословакии. Сейчас этой страны уже не существует. Сейчас она мирно разделилась на два государства, Чехию и Словакию. Но в годы Второй мировой войны это было единое государство, оккупированное Гитлером. И сегодня мы поговорим и о предвоенном периоде, и о военном периоде. Мы поговорим о судьбе Чехословакии в годы Второй мировой войны. Я очень рад, что у меня в гостях Юлия Александровна Щербакова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте вот с чего начнем. Юлия Александровна, известно, что Чехословакия, она до 20 века не существовала, да? Она является детищем Первой мировой войны, Версальского договора и всей системы международных договоров, которые были приняты в 18 году, ну, и там в последующие годы, да? Вот скажите, была ли предопределена трагедия Чехословакии, которая случилась в 1938 году и в 1939 году? Были ли какие-то объективные предпосылки, заложенные уже когда ее нарезали на карте мира, на карте Европы в 1918 году? Великие державы того времени.
Вы знаете, этот вопрос очень интересный, и он дискутируется по настоящее время. Я хотела бы вам сказать, что мы, конечно, сейчас в наше время не сможем найти какие-то новые документы или какие-то новые страницы истории. Все это очень хорошо описано, изучено. Речь может идти только о углубленном изучении и интерпретациях. Совершенно верно. И интерпретациях. Так вот, по поводу чехословацкого независимого государства, которое возникло как результат Версальской системы. Значит, существует даже точка зрения о неочевидности чехословацкого государства, что это государство могло и не возникнуть, что не было для этого объективных каких-то причин, и что это, как вы справедливо заметили, воля великих держав. Ну и не только воля великих держав, а также вот того мейнстрима идеологического после Первой мировой войны, когда господствовала теория одно государство, одна нация.
И в этом государстве... Но все-таки было и национальное движение. Мы не должны забывать Масарика, Бенеша и других чешских, словацких националистов.
Да, конечно. Вот я об этом и говорю, что был мейнстрим, национальное государство, это нация, одна нация. Поэтому и объединили вместе чехов и словаков в надежде, что образуется единый народ. Чехословацкий, Чехословакия. Это краеугольный камень концепции Масарика, если так можно сказать.
А в какой степени, Сэн, в какой степени все-таки здесь играла история? Ведь все-таки в истории Чехия, Богемия были довольно крепкими государствами, если говорить о средневековом периоде. То есть историческая эта память была.
Конечно.
У тех же пражан,
конечно,
у жителей
Брно
и так далее.
Более того, существует целый ряд...
Ведь Прага имперская столица, любой, кто в ней был, это видит.
Существует целый ряд свидетельств того, что о наличии исторического государственного права. Чешского исторического государственного права.
Да.
Все это правильно. Словаки несколько по-другому развивались. Они развивались в другой части этой территории и были, так сказать, под влиянием венгерской ведущей нации. Поэтому немножко там другие были особенности развития государственного. И тем не менее, близость их культурно-историческая позволяла надеяться политикам, что со временем, объединившись в едином государстве, это будет единый чехословацкий народ. Ведь это и Бенеш, и Масарик, они придерживались именно этой точки зрения. Но что я вам хочу сказать? Когда нарезали границы,
Ну, а нарезали их, прямо скажем, прежде всего, французы и англичане.
Да, французы и англичане при непосредственном участии американского президента.
На тот момент, да.
Тогда.
Потом американцы устранились.
Но они устранились, но в 18-м году
участвовали
очень активно. Угу. Так вот, значит... Когда нарезали вот эту вот страну, получилось, что провели границы по уже существующим границам, не задумываясь о национальном составе территории, которая отошла.
Имеется в виду, что опирались на австро-венгерские границы.
Да, на австро-венгерские границы, угу. Имеется в виду. Угу. Поэтому большая часть... немецкоговорящего и заселенной немцы территории отошла к чехословацкому государству. На юге...
Это так называемые судетские немцы.
Так называемые
судетские.
Обязательно.
Да.
Это, их было примерно 3 миллиона.
Немало.
Немало. Сейчас я вам еще дам расклад национальный. Значит, с юга отрезали от Венгрии. Венгрия же тоже проиграла в этой войне. В Венгрии вообще 70% территории Венгрии после Первой мировой войны было разрезано по разным странам, разошлось. Угу. В том числе часть досталась Словакии. Густонаселенные венграми южные районы Словакии. Хлебные такие.
Сколько их было там по населению?
Там было миллион... Понимаете, точно трудно сказать. Миллионов... 1700.
Ну, нет, тоже немало.
1700 там было. Плюс... На границе с Польшей никак не смогли договориться поделить Тишинскую область. Угу. Там было 80 тысяч поляков, которые жили и на этой территории, присоединенные.
А чехов сколько было?
120, по-моему.
Ну да, ну примерно пополам.
Примерно пополам. И присоединили это Чехословакия. Значит, собственно говоря... Почему еще вот эта концепция пользовалась, политическая концепция чехословакизма, была выдвинута на повестку дня? Потому что хотелось создать государство славянское. А вы смотрите, если мы берем только чехов, без словаков, там их всего 6 миллионов, угу. И 3 миллиона немцев.
Угу.
Соотношение не очень для славянских народов выгодное. Поэтому вот еще и словаков сюда, как славянский народ.
Плюс, да? Поляков.
Ну, это уже, так сказать, это мелочь. Вот так, собственно говоря, угу. Образовалась вот эта независимая
сразу задам вопрос. Был ли злой умысел в действиях великих держав, той же Франции или Китая, или они, как говорится, с чистого сердца?
Нет. Конечно, никакого злого умысла, намерения не было. Просто было плохо... Как вам сказать, не очень хорошее знание реалий существующих, вопросы национальные в Западной Европе уже были в основном решены, не было таких национально-освободительных движений в западноевропейских странах, таких, как мы видим на Востоке. Да? Поэтому большое внимание этой проблеме западные державы не уделяли. Не стояло во главу угла их.
Тогда дальше движемся. Итак, было создано вот такое, кто-то скажет естественное, кто-то скажет искусственное государственное образование Чехословакии.
Вот, вот вопрос интерпретации.
С тремя вот этими потенциальными точками конфликта. Это судетские немцы, это на юге венгры и на севере 80 тысяч поляков. Вот оно было создано.
Да.
Сразу задаю вопрос. Вот в этой первой республике, которая была создана в 18-20 годах, в этой первой республике, была ли дискриминация заложена законами, практикой, конституцией вот этих национальных меньшинств, венгерского, польского, немецкого? Имели ли они автономию? Как они развивались в рамках единого чехословацкого государства? Было ли вот в практике политической заложен будущий конфликт?
Ну, что я вам хочу сказать. Не было, многого из того, что вы перечислили.
Угу.
Не было автономии.
Не было. То есть все на общих правах.
Да. Угу. Полное равноправие было. Было культурно-языковое равноправие.
Что это значит?
Это значит, что, например, вот такой маленький пример. На территории, где процент населения превышал 20% вот немецкоговорящие, там параллельно шла государственная все служба, шла на языке национального меньшинства.
Ну, это же хорошо.
Ну, конечно. У них не было коллективных прав.
Были школы на немецком языке?
Были.
На венгерском?
Да,
на польском?
Были. Все но, это было.
Но вузов, видимо,
нет,
уже не было.
Нет, вузов не было, конечно,
не
было,
да.
Нет.
Там только чешский
там
язык.
Ну, собственно говоря...
Были ли какие-то ущемления? То есть, вот на бытовом уровне, на уровне жизни, на уровне карьеры судетские немцы, венгры и поляки чувствовали какие-то ущемления в своей жизни вот в этот период межвоенный?
Вы знаете,
жаловались ли они на что-то?
Я не встречала в литературе таких вот упоминаний о национальных движениях вот такого периода, такого плана, как ущемление прав. Угу. Да, немецкие немцы, судетские немцы хотели больше политических прав. Угу. Это, они хотели автономии в основном. Вот,
они официально как-то ставили этот
конечно,
вопрос? Были какие-то организации?
Партии
были, да. Они были представлены в руководстве Чехословакии в виде министров, в виде депутатов парламента, немцы? Все-таки 3 миллиона – это огромная, огромная община.
Сейчас я вам расскажу.
Да, да.
На выборах 1935 года угу. в чешский парламент вторая по численности вошла немецкая партия, судетонемецкая.
То есть они были политически представлены?
Но это в 1935 году.
Ага.
В 35-м году, сами понимаете.
Я понимаю, да.
С чем это связано было.
А до этого, в 20-е годы?
До этого нет. Mm-hmm. До этого нет. А этого только, понимаете, движение зарождалось, mm-hmm. крепло, mm-hmm. получало подпитку. Mm-hmm. Мы с вами к этому вопросу yeah. вернемся. Оно подпитку получало извне обязательно.
Давайте все-таки вот подведем черту. Таким образом, правильно я понимаю, что Чехословакия 20-х годов, несмотря на то, что она была нарисована на карте с включением крупных меньшинств, огромного немецкого, значительного венгерского и все-таки заметного польского, она была демократическим, правовым, конституционным государством, где национальные языковые меньшинства имели такие же точно права, как Чехия и Словакия, и не ущемлялись.
Вы совершенно точно все сформулировали. Именно так это и можно определить.
Угу.
Да. Демократическое государство, причем, как известно, одно из немногих в Европе в то время демократическое государство,
верно, да.
Вот, где действительно уважались права, как мы скажем, человека.
Как выглядела Чехословакия вот в межвоенный период с экономической точки зрения? Насколько сильно ее потрясла Великая депрессия? Был ли такой же страшный спад и безработица, как в соседней Германии? Была ли такая гиперинфляция, девальвация валюты, как опять-таки в Веймарской Германии? Или все-таки Чехословакия того времени была достаточно крепким экономическим государством? Промышленным, торговым, банковским и так далее?
Все познается в сравнении.
Вот я почему и спрашиваю. Да.
Тем не менее, конечно, не столь сильные процессы, но экономические, они шли и в Чехословакии. Там тоже была и безработица, и тоже были элементы депрессии. Но, опять же, по интенсивности, вы понимаете, по интенсивности, это было не в такой...
Мягче.
Да, не в такой резкой форме.
Можем ли мы сказать, что в межвоенный период, 20-30-е годы, Чехословакия – это благополучное в экономическом смысле государство? Успешное?
Ну, да, можем сказать. Можем
сказать.
То есть
и Татра, и Шкода, и все эти заводы,
да,
все
да,
работало,
да,
промышленность.
Да, и потом впоследствии, когда начались проблемы, то, извините, многие семьи выживали за счет того багажа, за тех ресурсов и резервов, которые были накоплены
вот в эти благополучные,
мирные годы. Да.
А вот такой еще вопрос. Все-таки вся Европа в той или иной степени готовилась к войне. Был определенный военный психоз. Ну, трудно сказать, когда он начался. В 20-е ли годы это началось, или уже в 30-е с приходом Гитлера. Вот какова была военная политика Чехословакии в межвоенный период? Они вообще готовились? У них была боеспособная армия? Была ли она хорошо обучена? Была ли она хорошо вооружена? Была ли она многочисленная? Была ли у них военная доктрина? Были ли они готовы к войне? Этот вопрос нам пригодится, когда мы пойдем уже дальше к событиям 30-х годов.
Да, я вас понимаю.
Или это было такое, простите, вегетарианское? нет, тихая, мирная, милая, с кружкой пива государство.
Нет, вы знаете, конечно, не надо идеализировать и создавать мифы.
Да.
Любое государство, сколь бы демократичным, сколь бы миролюбивым оно не было, оно обязано готовиться к своей защите.
Да.
В том числе и в Чехословакии то же самое было. Там ведь известны такие факты, что, например, чешская промышленность военная была одной из лучших в Европе.
Да, но сейчас остается не из последних.
Ну, мы с вами просто говорим о том времени.
Да, конечно.
Да, чешская промышленность была одной из лучших в Европе. И потом, опять же, вернувшись к этому вопросу, там немецкая армия воевала на чешских танках. Каждый четвертый танк, который немцы использовали против Франции, был чешским. В Чехословакии и до войны производили прекрасные легкие самолеты, на которых воевали потом немецкие летчики. И действительно, с точки зрения армии, она была хорошо вооружена, чешская армия. Значит, есть такие интересные данные вот насчет чешской армии, что когда возникла угроза непосредственная агрессии со стороны Германии, в Чехословакии прошла... В Чехословакии прошла мобилизация. Там, по разным данным, под ружье было поставлено от 2 миллионов, есть такая цифра, 2 миллиона, до 1,5 миллиона. Вот она, разнятся эти цифры.
Огромная.
Причем, ну, насколько, вот я сама источников не видела, это по литературе. От 2 до 1,5 миллионов человек. Причем из них, смотрите, 300 тысяч резервистов, это немецкого происхождения, то есть в этой армии были, и 100 тысяч венгерского, то есть лояльность этих 400 тысяч...
Государства, да.
Не государства, а резервистов, была под вопросом, лояльность государству.
Понятно, да, да.
Они были чехи и венгры. Вот. Но сам факт, что вот так вот она была отмобилизована, понимаете, ну, военные историки много рассуждают о потенциале, о военном потенциале чешской,
да,
чехословацкой армии.
Мы поговорим об этом, почему они не дали отпора. Ведь
да.
Вот в связи потенциал был значительный.
Вот с этим вопросом. Ну и тут вот, если мы потом поговорим,
да,
то тогда потом и поговорим.
Давайте потом. Последний вопрос, который, пожалуй, остался мне до вопроса о приходе Гитлера и о том, что за этим последовало, такой. Что представляла из себя вкратце элита политическая, вот эти лидеры Чехословакии, насколько они были прозорливы, насколько они были компетентны, насколько они получали поддержку в обществе, насколько им удавалось вот складывать вот это единое чехословацкое государство?
Ну, мы с вами...
Главные фигуры этого
периода. Да, мы с вами знаем такие фамилии, вот то, что у нас на слуху.
Да.
Это Томаш Гарик Масарик, отец-основатель государства, и Эдвард Бенеш. Эдвард Бенеш – ближайший сподвижник Масарика. Значит, его... многолетний министр иностранных дел, который потом его сменил на посту президента. Есть еще такие фигуры чехословацкие. Ну, вот словак Мартин Штефаник, например, которого у нас меньше знают, но который тоже внес значительный вклад в само в образование вот этого чехословацкого государства. Но, конечно, самая такая почитаемая и в Чехии, и в Чехословакии, ну, в Чехии, будем говорить, фигура, это Томаш Гарик Масарик. Это, в общем, как...
Вообще, я бы отметил, что они имели очень широкую международную известность. В общем-то, это не были какие-то локальные политики, потому что и Масарик, и Бенеш весь мир их знал.
Да.
Это крупные,
конечно,
политические фигуры.
Масарика и Бенеша знал весь мир. И Масарика знали еще и потому, что жена его была американка.
Угу.
И он пользовался большим влиянием среди американских чехов. Там, так сказать, в миграции. А что касается Бенеша, то он был франко-ориентированный. Он, значит, больше был известен в Европе.
Угу.
И сам был ориентирован на Париж. Вот, если это,
то есть мы можем с полным основанием сказать. Я полагаю, что руководство было сильным, авторитетным, компетентным и, в общем-то, соответствовало амбициям этого государства, да?
Ну да, конечно, без всякого сомнения, это были яркие, интересные фигуры достаточно. Ну, вы знаете, может быть, это в какой-то степени позволит составить представление о Бенеше. Гитлер считал Бенеша своим личным врагом.
Угу.
Понимаете?
Угу.
То есть это уже свидетельствует, о определенной фигуре этого Бенеша, да, если он имел таких врагов. Да?
Ну, давайте уже поговорим о Гитлере. Вот он приходит, нацисты, ну, Гитлер и нацисты приходят к власти, как известно, в 1933 году. Как это было воспринято прессой чехословацкой, как это было воспринято элитой чехословацкой? Сформулирую иначе. Сразу ли чехи и словаки поняли, что это смертельная угроза для существования самого государства? Или прошло какое-то время, когда они это осознали?
Вот самих свидетельств этой прессы у меня, к сожалению, нет, но по литературе я могу себе сделать следующее представление.
Uh-huh, uh-huh.
Значит, до прихода Гитлера к власти с Веймарской Германией у Чехословакии не было серьезных проблем. То есть вот такая, понимаете, есть историческая традиция, которая описывает эти отношения между странами как спокойные, доброжелательные. Но приход Гитлера к власти изменил восприятие. И будучи ближайшими соседями этой страны, Чехословакия сразу же почувствовала угрозу агрессии.
Сразу?
Сразу, да. В общем-то. Во всяком случае, это следует из литературы. Вы понимаете, с позиции сегодняшнего дня, может быть, что-то преувеличивается, может быть, какие-то моменты выделяются. Но так, картина такая, что сразу почувствовали они агрессию.
Гитлеровский режим был исключительно динамичным, как мы знаем. Там экспансия режима внутри страны шла даже не каждый месяц, а каждый час. Вот. И столь же агрессивным, экспансионистским гитлеровский режим был и во внешней политике. Когда Гитлер полез вмешиваться уже в чехословацкие дела, когда чехи увидели и словаки увидели, что Гитлер с помощью пропаганды, с помощью...
Сразу же, в 1933 году. Да, сразу же, после 1933 года.
Что он начал делать?
Вот он начал... во-первых, это идеологические выпады против, значит, вернее, так, в защиту судетских немцев.
Сразу же?
Сразу же, конечно. Угу. Поддержка партии судетских немцев Генлейна, причем поддержка пропагандистская.
Они лично встречались, вот Гитлер и лидер судетских немцев, у них была?
Да,
лично?
Конечно, да,
они встречались.
Да. Да.
И он ему открыто выказывал поддержку.
Он вам открыто высказывал поддержку, я не знаю, в личной встрече, угу, или, может быть, через, угу, посредников, угу, но это было, так сказать, очевидно. Он, Гитлер, неоднократно заявлял, что Германия не оставит, значит, своих братьев, которых притесняют в Чехословакии, и поддержит их требования. Ну вот, а те хотели автономии. Хотели автономии с последующим иридентистскими движениями отделиться и присоединиться к Рейху.
То есть практически с самого начала.
Конечно.
А была какая-то помощь финансовая, организационная, инструкторами какими-то? Помощь...
Это, извините, у меня сведений на этот счет нет.
Да. Вот. Очень часто говорят, что первой жертвой Второй мировой войны стала Польша. Ну, по понятной причине. 1 сентября 1939 года, нападение Гитлера и так далее. Но с Чехословакией все случилось раньше.
Раньше.
Раньше. Поэтому вообще кого вы, Юлия Александровна, считаете первой жертвой? Может быть, Австрию вообще считать первой жертвой?
Нет, вы знаете...
Или, может быть, первая жертва сам немецкий народ, который в 1933 году стал заложником этого кровавого режима?
Знаете, я бы не стала устраивать соревнования первенства, кто, да, была первой жертвой, кто не первой жертвой, но сказала бы вот что.
Угу.
Значит, расчленение Чехословакии, вот так называемый Мюнхенский сговор и расчленение страны, это была прелюдия к войне. Это был, ну, это, может быть, не считается официально началом войны.
Ну, де-факто.
Но, вы знаете, это как увертюра. Опера еще не началась, но основные темы произведения уже прозвучали.
Вот я хочу сделать еще шаг назад. До Мюнхена была Австрия.
Да.
Был аншлюз Австрии. Вот как это виделось из Праги и как это виделось из Братиславы? Как вообще Чехия и Словакия восприняли аншлюз Австрии? Что это было для них? Знак чего? Ведь это же тоже вот сосед, вот
да.
Ближайший сосед.
Я не знаю, как это что.
То есть, получается, что после аншлюса, вот кто хорошо представляет карту, получается, что после аншлюса Рейх охватил с трех сторон.
Да.
Совершенно верно. Полукольцом.
Совершенно верно. Более того, вам скажу, что присоединив Австрию, Германия получила возможность обойти созданные Чехословакии укрепления на севере, которые были при границе
немцев, да.
От немцев, спокойно войти с другой стороны.
Так да, что... по автомобильному шоссе,
ну, да,
соединяющему Братиславу,
да.
И Вену. Но, вот, 60 километров всего.
Ну, нет, но имеется в виду, с другой стороны, имеется в виду...
Из Чехии, да.
Есть Моравия, вот с этой стороны.
То есть, Чехия и Словакия восприняли это вот аншлюз просто как уже прямую угрозу. Да?
Ну да, конечно. Это было, да. Вы знаете, мы с вами тут немножечко скачем, но без этого невозможно,
да.
Потому что все очень перепутано и взаимосвязано. Ведь Бенеш, будучи и министром иностранных дел, и президентом, развивал очень активную внешнеполитическую деятельность в попытках создать коалицию
в защиту
Чехословакии.
Дюсан, мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей и на рекламу. У нас очень интересная беседа, и продолжим об этом говорить после рекламы и новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, что в эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня сегодня Юлия Анна Щербакова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН. Мы говорим о грустной судьбе Чехословакии в годы Второй мировой войны. И дошли мы до того момента, когда Гитлер уже установил свою диктатуру в Германии, стал строить Третий Рейх, присоединил с помощью аншлюса Австрию. И мы до перерыва начали говорить о Бенеше, который все это прекрасно видел, все это прекрасно понимал. И как любой ответственный государственный деятель предпринимал все возможные меры для того, чтобы защитить свою страну, Чехословакию, и создать систему оборонительных союзов. Александр, расскажите, что он делал для того, чтобы спасти свою страну, Чехословакию?
Ну, вы сами понимаете, что страна Чехословакия – страна, которая относится к малым странам Европы. Поэтому само по себе она... с трудом может защитить себя от посягательств более крупных государств. Поэтому для политических деятелей этой страны очень важно было заручиться поддержкой великих держав, крупных держав. Значит, как я уже говорила, Бенеш, он очень был ориентирован на Францию. Ну и у Чехословакии с Францией были особые отношения. Договор между Францией и Чехословакией гарантировал как бы безопасность Чехословакии.
Это был договор 1935 года.
Да,
то есть уже когда угроза была осознана.
Да, конечно.
И это... французами, и чехословаками.
Ну, французами, да, но в меньшей, наверное, степени, ну, я, да, не, я, да, не берусь, ну, так, да, сказать. Ну, да. Ну, а чехами-то, конечно. И поэтому они прилагали все усилия, чтобы заручиться поддержкой
западных
держав. Здесь
важный вопрос. Договор 1935 года между Чехословакией и Францией, он был жесткий? Он обязывал Францию вступить в войну в случае агрессии против Чехословакии?
Нет, он просто гарантия. Это не было...
Ну, гарантия – это что?
Да, ну, вот гарантия. Ну,
что такое гарантия? Вот по-русски, что это такое гарантия? Гарантия, в моем понимании, если... вторглись, то ты объявляешь войну и начинаешь войну. Вот это гарантия.
Нет, таких положений договор не прописывал. Он был составлен более дипломатично. Вот. И договор этот был... а также был договор тоже 1935 года с... России, Советским Союзом.
Такой же пример.
Так, да, где было написано то же самое, что, значит, Советский Союз гарантирует безопасность в случае, если Франция выступит на стороне Чехословакии, поддержит условия
участия Франции.
Да, было условие участия Франции. Это дается исследователям основание предполагать, что Бенеш побаивался
односторонней помощи.
Да, помощи Советского Союза, что, мол, это будет означать усиление коммунистического влияния в стране. Вот так, что-то в этом роде.
С англичанами пытался он сглотить?
С англичанами он пытался что-то такое. И была, с Англией были тоже договоры заключены о взаимопомощи. Но все это было абсолютно листом бумаги перед реальными событиями, которые произошли в сентябре 1938 года.
Вот мы сейчас перейдем уже к Мюнхенскому сговору, к Мюнхенской конференции, к Чемберлену, к Даладье. И вот у меня такой вопрос. Ну, это один из самых обсуждаемых вопросов в исторической литературе, да, почему Франция и Англия фактически капитулировали перед Гитлером, почему они сдали Чехословакию. Ведь мы в первой части нашей программы говорили о том, что, несмотря на то, что Чехословакия вроде как и по территории небольшая, вроде как и по населению невелика, но с точки зрения военно-промышленного комплекса, это была первоклассная держава. И ни Даладье, ни Чемберлен, они не могли не понимать, что в случае, если Чехословакия со всеми своими ресурсами перейдет под контроль нацистов, то это резко усилит Рейх, это резко усилит Гитлера в будущей войне. Вот как вы, как специалист по Чехословакии, объясняете, что произошло в Мюнхене, и почему такая близорукость, почему такая трусость, почему такое предательство своих же обязательств было допущено со стороны, прежде всего, Франции, ну и заодно с ней Великобритании?
Я могу рассуждать только с точки зрения, так сказать, Чехословакии.
Ну вот, да. Да. Вот, с ее точки зрения расскажите.
Что с ее точки зрения произошло вот что. Да. Как там они говорят, за нас решили без нас. Это первое, что они говорят.
Ну, это факт.
Так, за нас решили без нас, ведь там не было представителей Чехословакии. Им просто в ультимативной форме было передано это Мюнхенское соглашение держав, и все. Дальше. Второй момент. Почему, собственно говоря, государство... Великие державы так поступили. Они не хотели войны. Это была как политика, ну вот как это расценивается.
Это когда
политика
прилетела и на трапе самолета сказал: «Я привез вам мир».
Да, это политика умиротворения агрессора. Очевидно, можно предположить, просчет это, недальновидность, или ну, чем это можно объяснить, я затрудняюсь вам сказать, но было осознание того, что Чехословакия это будет последняя жертва. Вот все, больше
красная черта.
Агрессия дальше не пройдет. Да. Вот, и поэтому лишь бы не было, как вы знаете, вот есть такая поговорка,
лишь бы не было войны.
Лишь бы не было войны. Может быть, это упрощенная несколько трактовка, но тем не менее, по сути, вот так вот было.
Ну, сначала ведь речь шла о том, чтобы уступить Гитлеру только немецкие области. Да,
да?
В этом была суть соглашения.
Да, да.
Но Гитлер практически немедленно вслед за этим пошел дальше. Почему уже после этого, когда даже Мюнхенское соглашение было тут же нарушено, почему опять Англия и Франция ничего не предпринимали?
Они должны были объявить войну Гитлеру?
Разумеется, если был договор 1935 года.
Нет,
о гарантиях безопасности, Франция обязана была это по своим уже... Договор ведь не был 1935 года денонсирован.
Есть такая точка зрения, да. Что Франция... понимаете, как говорят, история не знает слагательного наклонения. Да. Но есть такая, предположим, теория, что если бы Польша, тут еще вот вступает Польша со своей позицией, которая по своему потенциалу населения была практически равна Франции, там Франции чуть больше 40 миллионов, и Польша. Вот Франция и Польша вместе, и Чехословакия бы объединились, тогда они могли бы...
Разгромить.
Противостоять успешно фашистской армии. Был тогда потенциал более 100 миллионов человек, и, значит, вот они тогда смогли бы. Но позиция Польши была такая, какая мы знаем, наоборот, поляки, скорее, быстренько кусочек этой Тишинской области, когда начали делить Чехословакию, и они и себе оторвали. Себе оторвали, да, не без этого, так сказать. Вот, и они не выступили вместе.
Бенеш ведь подписал Мюнхенское соглашение. Лично.
Да, подписал.
Зачем он это сделал? И почему он это сделал?
Мы только что с вами об этом
говорили. Вот объясните. Вот, ну, просто объясните. Вот, вот его не позвали в Мюнхен. С ним, он все-таки политик уже мирового масштаба. С ним ничего никто не обсуждал. Его поставили перед фактом. Ему привезли готовую бумажку. Зачем он физически это подписал?
Ну, Владимир, ну вы просто посмотрите. Ведь совсем была другая. Ведь уже человек действует не в безвоздушном пространстве, а есть абсолютно реальная политическая обстановка, международная обстановка. Вот в этой обстановке он руководствовался вот теми же соображениями, которые, о которых я вот только что говорила.
То есть готов был отдать огромную часть в надежде
чтобы
что-то, спасти,
чтобы спасти хоть что-то. Да, хоть что-то. Поскольку он всегда, всю свою жизнь придерживался идеи непрерывного существования Чехословакии, независимой Чехословакии. Для него этот, вот, понимаете, символ был...
Дело всей жизни.
Был исключительно важен. А что касается его... состояние психологического, то существует целый ряд свидетельств о том, что у него был так называемый Мюнхенский синдром.
Что значит?
А он вот после этого он боялся, опасался односторонней ориентации, предположим, на западные страны. Мы ведь знаем, что в своей внешней политике далее Бенеш, помимо ориентации на западные страны, которая все-таки сохранялась, он был сильно ориентирован на Советский
Союз.
Да,
послевоенный период, конечно.
Ну, даже конечно. Во время войны.
То есть, эта травма, вот эта обида, вот это предательство, он его не забыл?
Нет, это было невозможно забыть. Угу. Договор 43, договор между Чехословакией и Советским Союзом в 43-м году был заключен. Это еще война шла.
Бенеш был тогда в Лондоне, во главе правительства.
Он приехал, в Москву приезжал Бенеш.
Ну, я имею в виду, что было правительство в изгнании.
Да. Бенеш приезжал в Москву для подписания этого договора. Вот этот вот,
а как чехословацкая пресса и общество восприняли Мюнхен? Была ли открытая критика Мюнхена?
Конечно.
Было ли возмущение?
Конечно.
Были ли протесты?
Конечно.
Все было?
Все было. Было и открытое, и скрытое, и депрессия была в обществе. Пишут о том, что, так сказать, вот настроение в массах подавлено.
Ну, можно себе представить.
Подавленность, пессимизм. И я, вы знаете, даже вот для иллюстрации это уже было позже, но все равно это иллюстрирует настроение, которое было в обществе, что когда немецкие войска входили уже в Прагу, потом, уже после всяких Мюнхенов и всего, когда уже была оккупация, когда был объявлен протекторат Богемии и Моравии, был отвратительный, вот пишут, был отвратительный осенний день. Хмурая погода, она соответствовала подавленному и хмурому настроению чешской толпы. Вот такое есть свидетельство. Ну, вот как бы образное. Ну, были разные люди и разные свидетельства. Мы об этом знаем.
Почему Гитлер все-таки решил так резко действовать после Мюнхена? Не удовлетвориться Судетской областью, а взять всю Чехословакию?
Ну, я не знаю, почему. Хотелось, наверное, получить ресурсы, нужна была территория, нужны были заводы, нужна была рабочая сила.
Ведь там сотни же тысяч чехов потом работали, в том числе на территории Германии.
Конечно. И 6 тысяч не вернулось. Чехов не вернулось. Вообще, между прочим...
И вот Гитлер тут... заполучил в свое распоряжение первоклассную промышленную базу. И готовые заводы самые современные, и сырьевую базу.
Конечно.
И так далее.
Да. И даже я вот хотела бы заметить, помните, мы с вами говорили о депрессии, да, что была безработица и все. Так вот, поначалу удалось решить проблему безработицы, потому что вот, по-моему, там что-то 100 тысяч чешских рабочих получили рабочие места в связи с вот этими необходимыми необходимостью Германии, да, в рабочей силе. Да.
Когда Бенеш уехал и при каких обстоятельствах, когда он покинул страну?
Он в 1938 году уехал из страны, сразу же уехал из страны. Он вначале уехал в Париж, потом перебрался в Лондон.
И там сформировал это правительство?
Там сформировал правительство. Не сразу. Не сразу признали его там западные державы.
Была политика Черчилля. Черчилль держал у себя там и польское правительство, и много других правительств. В общем, это была достаточно хорошая политика с точки зрения того, что легитимность была сосредоточена в Лондоне. То есть легитимные правительства были сосредоточены в Лондоне. Это был все-таки важный инструмент такой внешнеполитический.
Вы знаете...
И Деголь сидел в Лондоне, как мы знаем. И много кто, и Сикорский.
Это был центр такой.
Центр, да. Александр, хочу вернуться к вопросу, который мы кратко затронули в первой части. Все-таки почему не было военного ответа? Ну, хорошо, Мюнхенский сговор заставили, продавили, отдали Судетскую область. Но уже когда дальше пошли немцы, когда уже вермахт пошел дальше, почему не было военного отпора? Вопрос даже из двух частей. Первое, почему политическое руководство Чехословакии не отдало приказ? И второе, почему армия сама не начала действовать?
Армия начала действовать, я же вам говорю про Асланова.
Но там был один эпизод, насколько я помню.
Да, Сыровый там он
да,
объявил.
Да, но это совсем маленький. Я имею в виду, что армия почему как сила не начала действовать? И почему политическое руководство страны не отдало приказ? Поляки отдали такой приказ, мы знаем.
Да.
1 сентября 1939 года. Поляки сопротивлялись. И поляки нанесли значительный ущерб вермахту, как мы знаем. Почему чехи не сопротивлялись? Какой ответ дают историки и вы лично?
И
рассматривается ли это как позорный эпизод вот сейчас с нынешними чехами, что они не сопротивлялись? Что страна просто мирно перешла под контроль Гитлера?
Значит, существует, как обычно, две точки зрения. С одной стороны, это позор, с другой стороны, это осознанная необходимость.
Так, что второе означает, я не до конца понимаю.
Вы до конца понимаете.
Да.
Значит,
у поляков не было двух точек зрения. Поляки воевали.
Да, поляки воевали.
И русские воевали.
Да. А чехи другой народ, другая политическая культура. И формы сопротивления там другие бывают. Причем это, как вам сказать, это... Нельзя оценивать с моральной точки зрения, хорошо это, плохо.
Мы все знаем Швейка и его отношение к войне. Вы это имеете в виду, да?
Даже не только это, а более, так сказать, глубоко, как-то мне кажется, и более серьезно. Понимаете, другая политическая культура, другой политический темперамент. Ну, мы же с вами же знаем, что есть люди, которые, там, предположим, дерутся, а есть люди, которые не дерутся.
Да.
Ну, разный темперамент у людей, разные проявления.
Чехи не дерутся.
Чехи не дерутся. Но это не значит, что они не сопротивляются. Было движение...
Тем не менее, я все-таки вас помучаю.
Помучайте.
Тем не менее, Лиса, я не понимаю. Какого тогда хрена, простите, значит, иметь армию, иметь военно-промышленный комплекс, иметь целых генералов, лампасы, фуражки... Пушки, патроны, снаряды. Когда наступает час X, и когда вражеская держава входит в твою страну, то генералы, у них вообще в голове должна быть заложена программа воевать. Иначе какие они генералы?
Вот
ответьте мне на вопрос. Почему Бенеш? И почему начальник генерального штаба, если у них там был? Почему командиры дивизий? Почему ни один из них не отдал приказ своей дивизии, своей армии встречать огнем? Ведь это сделали французы в 40-м году, это сделали поляки в 39-м году, это сделали...
Национальное своеобразие. У них по-другому...
То есть вы снимаете ответственность с президента Чехословацкой Республики?
Нет, почему? Ответственность я не снимаю, я просто вам пытаюсь объяснить...
Просто с точки зрения нашего менталитета, если это непонятно. Если ты политик, ты должен отдать приказ защищать свою страну, а если ты военный, ты должен отдать приказ открыть огонь.
Я вам пытаюсь объяснить, да, что менталитет может быть разный. С точки зрения одного менталитета так, а с точки зрения другого менталитета по-другому. Я вот вам пытаюсь донести вам, что чехи сопротивляются по-другому. По-другому. Мы же знаем, что там было и партизанское движение небольшое.
Было,
там.
Да.
Были там... Но Основные формы сопротивления – саботаж, забастовки. Значит, поначалу, там, когда только началось это, там ведь протекторат, он имел свою историю, и интенсивность оккупационного режима, она была разная в разные периоды. Поначалу, например, чехи бросились все к своим национальным героям. Вот протест против вот этой оккупации выразился в том, что они, например, перезахоронили останки выдающегося чешского поэта Махи. Вот это было целое...
То есть символические действия, такие жесты.
Символические, да? Жесты.
Возле я не думаю, что немцев это сильно пугало. Эти символические жесты.
Нет, речь идет не о том, чтобы кого-то пугать.
Немецкую машину, да.
Речь идет не о том, чтобы кого-то пугать. Мы с вами просто разбираемся, да. Какие бывают еще, кроме вооруженной борьбы, какие бывают формы протеста. Вот бывают вот такие. Например, там памятник...
Как много было забастовок, саботажей и диверсий? То есть было
много.
Было ли это чувствительно для немцев?
Да, конечно. Было чувствительно для немцев, да. И они даже принимали, несколько раз принимали решение о введении военного положения.
И репрессии массовые были, конечно.
Были.
Понимаете, и Холокост был.
Был Холокост. Значит, прямые потери населения больше 300 тысяч.
Это много очень. Это много.
Мы с вами ведь должны учитывать масштабы страны.
Для такой,
да?
Небольшой страны, да. 300 тысяч, да.
Да, 300 тысяч.
Это,
да?
Расстрелянные, репрессированные, это евреи уничтожены.
Это в основном большая часть, больше 270 тысяч, это жертвы Холокоста. Угу. Евреи и цыгане.
Угу. Евреи и цыгане.
А также те, кто погиб в концентрационных лагерях.
Я знаю, премьер-министра даже расстреляли, да?
Да, Эляша там расстреляли, да, конечно. Ну, там было покушение... Нет, как?
Покушение вот, на
Гейдриха, да. Было. И там было партизанское движение. В Чехии, конечно, не было массового партизанского движения. Но попытки его организовать были. Но чехи говорили, мы не можем организовать партизанское движение. У нас густонаселенная территория. Без каких-то...
Есть же горы, есть леса.
Мало лесов, там и вся эта прекрасная инфраструктура. Ну, где там партизанам этим? Дальше еще один момент. Дальность этого самого фронта, и трудно подвести туда боеприпасы, ресурсы, людей. Ну, фронт-то был далеко в начале. Это когда фронт приблизился к чешским границам, к чехословацким границам, уже там было и словацкое национальное восстание, и пражское национальное восстание. Так что...
Ну, не будем забывать еще о том, что были чехословацкие воинские части и в британской армии, позже во французской армии, и, конечно же, в советской армии.
Ну, конечно, бригада генерала, да. Свободы, которая была сформирована и успешно действовала. Это же... Эти факты тоже не будем списывать со счетов. Поэтому... Вот тут, понимаете, как? Вопрос такой, не так все однозначно.
Как сейчас вот в современном, у нас остается буквально пара минут, Лесана, как вот в современном чехословацком обществе вообще принято вспоминать этот период, период протектората?
Да, конечно.
Принято обсуждать фигуру, да. Бенеша, принято, да. Обсуждать Мюнхен, да. Принято, да. Обсуждать. Да. И какой вот контекст? Вот что сейчас современные молодые чехи, словаки думают о том периоде?
Ну, я не знаю, что думают словаки и чехи так конкретно, вроде-то, ну, там они больше про Масарика, все молодежь знает, так я думаю.
Такая легендарная для них,
да. Легендарная фигура, без всякого сомнения. Вот. Но, вы знаете, вот в качестве иллюстрации быстренько меня это в свое время очень...
Не спешите, у нас еще время есть. Да.
Меня это очень удивило. Так, по-хорошему. Представляете, они организовали реалити-шоу «Жизнь при протекторате».
Ничего себе.
Представляете? То есть, я сама не видела, я только читала, что вот там отбирались семьи, которые... Сюжет был такой, что вроде бы как семья какая-то там была поселена в горном небольшом домике, и где они вот во время протектората, как они там жили, как они добывали себе еду, как они встречались с представителями власти, и прочее. Я себе не могу представить, чтобы у нас было хотя бы близко что-то подобное.
Я пришел в жизнь Псковской области при оккупации, я имею в виду. Александр, такой последний, может быть, вопрос. Если говорить о народах, вот чешском народе, словацком народе, немецком народе, то на сегодняшний день полностью произошло примирение? Или все-таки вот этот холодок и память о тех трагических событиях сохраняется? Ну, было же, мы еще помним немаловажные факты массовой депортации немцев уже после 1945 года.
Да, конечно.
Когда все судетские немцы были вышвырнуты с территории
Чехословакии. Да, да, да.
Миллионы людей. Да,
да, да.
Вот
это
что сейчас в отношениях этих народов происходит?
Ну, собственно говоря, вы сами ответили, там немцев почти не осталось.
Да, но немцы есть за границей, рядом совсем.
А, с Германией очень хорошие экономические отношения. В рамках...
В Праге полно немецких туристов, да?
В Берлине ну да, полно нет, чехов. Ну, я уж не знаю. Да, конечно, в Праге вообще прям полно туристов.
Всяких.
В том числе и наших. В том числе и российских.
Да, да. Ну что, мне кажется, у нас сегодня была очень интересная беседа. Мы вспоминали трагическую, безусловно, трагическую судьбу Чехословакии в предвоенный период, в годы Второй мировой войны. И я хочу поблагодарить мою гостью, Елисавету Щербакову, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ИНИОН РАН, за очень интересный рассказ. Я надеюсь, не последний раз. Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо за добрые слова.
Спасибо.
Программа «Цена победы».